Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это не формальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные гарантии, учеба и развлечения.
Все это и многое другое прямо здесь и сейчас.
Беседу ведет Анатолий Попко.
Какие шумные сегодня.
Раз, два, три, четыре, пять.
Смотри, какая. Одичали совсем. Единственное, что тебе придется, в чем тебе придется себя ограничивать, это в выражении своих мыслей в той форме, в которой они формулируют у тебя в голове.
Че?
Он пытается, понимаешь, меня опустить.
Да.
Но это да. Традиционная разминка, что-то я не знаю. Я не могу же опускать Давыденкова, я потом его не подниму.
Не знаю. Я буду выступать в качестве задавающего самые глупые вопросы, мне кажется.
Ну все, но... как обычно у нас сегодня.
Так, но прежде чем мы
так, перейдем... Так, а ты, Давыденко?
К непосредственному разговору,
Володя. Да, я думал, ты должен... ты оказывается.
Нет, ты должен, Владимир Николаевич, во всеуслышание, на весь, на всю мультимиллионную аудиторию нашего подкаста... Да, да. Значит, очистить свою карму, вот, и сказать, какой замечательный и классный звук у Павла.
Да. Не, ну ты знаешь, между прочим, я вас слушал давеча по радио ВОЗ в записи.
Там тоже был звук.
Я начинаю подозревать, что дело не в микрофоне.
Давай мы еще разочек напомним нашим слушателям, если вдруг кто по разным причинам пропустили предыдущую нашу беседу, что мы начали разговор вот с тобой, Миш, ты сказал, что ты преподаешь в Томском государственном университете. Ты преподаешь какую дисциплину, напомни?
Я больше занимаюсь такой индивидуальной работой со студентами, то есть то, что касается их уже частной практики, то есть там дипломные, курсовые, там все виды. То есть у меня прямо такой конкретный выделенный повисший на мне дисциплины вот в настоящий момент нет.
Студенты, я так понимаю, зрячие?
Естественно, там
не, ну мало ли.
Факультет информатики полный жадных до знаний молодежи. Там не скучно, короче.
Ну, так или иначе, да, и беседуем мы о проекте с таким замечательным названием, как Льюрейн, и о том, из чего он проистекает. Нет, я больше не могу. Я специально для тебя, между прочим, неблагодарная, ты хрюкала.
Хрюкал-то Выденко, не надо.
Да что ж такое-то? Так, повисло неловко.
Так, вы давайте это, не заостряйте, да. Дальше двигай, Толик, двигай.
Я не заостряй.
Я теперь не могу.
Не двигается. Все, давайте, собрались.
Подкаст рискует, да, состоять из одной звездотактовой части.
Как будто мы серьезные взрослые люди. Значит, смысл, да? Миш, вклинивайся, иначе это может...
Подождите, я найду кнопку выключить микрофон, сейчас у вас все наладится.
Да, я тоже, давай, я включаю микрофон, а говорить только Толик. Пока.
Паша, ты нас не покидай. Ой, так, ну все, да.
Значит, это у нас обязательно.
В официальном подкасте портала tiflokomp.ru «Доступность 21 век» представляем проект Льюрейн и его автора, исполнителя и разработчика Михаила Пожидаева.
Подборные аплодисменты. Значит, итого, смотрите, мы остановились в прошлый раз на том, что используется ядро операционной системы Linux, которая устойчивая, стабильная и со всех сторон хорошая. Используются всевозможные программные оснастки, да, для того, чтобы вот был какой-то функциональный слой.
Мы все собираем по кирпичику. Мы берем ядро, мы берем уровень системных библиотек, Мы берем самый-самый базовый графический интерфейс, то есть буквально на уровне простейших примитивов, которые на экран могут что-то выводить. И самое главное, мы берем виртуальную машину Java с большим набором готовых библиотек для этой виртуальной машины.
То есть фактически, Миш, твоя задача, ну как бы как разработчика, да, проекта, сводится к тому, чтобы придумать и реализовать интерфейс, который был бы удобен незрячим пользователям.
Да, но опять же с поправкой, что на самом деле вот термин «придумать», он носит такой специфический оттенок, потому что, как мы опять же в прошлый раз говорили, придумывать ничего сильно не надо, потому что у нас уже есть опыт GNU Emacs и MaxPeak, и наша задача вот это вот просто все взять, очень аккуратно переосмыслить, предъявить к результату самые высокие требования, чтобы это могло претендовать на такой промышленный продукт массовый. Ну и попытаться, конечно, реализовать. То есть тут надо очень правильно понимать, что Lurain, по большому счету, ничего вот шибко вот такого вот оригинального или вот нового, чего раньше не встречалось, в общем-то, не так много. Новизна только в том, что это вот просто собрано вот в такой комбинации, не больше.
Подожди, а чем тогда принципиально Lurain отличается от, например, Emacs, да, вот этого редактора, и EmacsPeak?
Там колоссальная принципиальная разница. Дело в том, что EmacsPeak, как мы должны правильно понимать, это надстройка над текстовым редактором. То есть, что бы вы в Emacs не делали, он все равно останется текстовым редактором. Вот в прошлый раз, я помню, хорошо запомнил, Володя спросил, а вот если мы там пишем сообщение по шаблону, который был составлен скриптом, и взяли там вот, значит, поле «кому», в нем что-нибудь переправили. То есть GNU Emacs там нет никакой защиты от некорректных действий. GNU Emacs невозможно полноценно локализовать, то есть там сделать полноценную поддержку русского интерфейса очень тяжело, потому что все строковые константы вбиты напрямую в исходники, их там переправлять, это будет тихий ужас. Ну и есть целый ряд уже больше таких архитектурных ограничений. В Emacs нет понятия приложения как такового. То есть если вы открываете там почтовую программу, у нее там два окна на экране, то есть там можно абсолютно произвольно эти окна позакрывать, и, конечно, работа почтового клиента как нечто целого, она будет мгновенно нарушена, и ничему этому ничего не препятствует. Вот, то есть Lurain берет вот эту концепцию взаимодействия, но начинка внутри, она вся принципиально переписана, то есть там применяется целая механика обработки сообщений, то есть так, как она реализуется, в общем-то, во всех библиотеках, которые направлены на создание пользовательских интерфейсов.
Подожди, Миш, секундочку. Значит, давай еще немножко сначала начнем. Вот по концепции, то есть со стороны пользователя, пока не углубляясь, так сказать, в механизмы. Значит, во-первых, правильно ли я понимаю, что это не универсальное решение, то есть это единый такой продукт Lurain, то есть это не программа, которую я беру и ставлю на любой Linux, да, а это вот некая замкнутая в себе такая штука.
Нет, нет, Володя, на самом деле тут действительно очень много подходов появляется. Значит, что касается упакованности, ну, будем говорить, поговорим про это. Дело в том, что у нас, если вы посмотрите в исходники Lurain, то там они организованы приблизительно следующим образом. Значит, там есть большое дерево исходников, которое состоит из ядра системы, базовых элементов, то есть те, которые отвечают за хранение персональной информации пользователя, за...
Ну подожди, ядра системы, то есть это уже идет с операционной системой, то есть я на свой развернутый любой дистрибутив это не поставлю, то есть это не скринридер, да? Вот Lurain это не скринридер.
Значит, Lurain, вот самый-самый базовый Lurain, это один jar-файл, который можно запустить практически в произвольной виртуальной машине Java.
Ага.
А самая главная новость, самая главная, я, наверное, скажу даже неожиданная новость, неожиданное признание заключается в том, что вот этот вот JAR-файл, его можно запустить не то, что на произвольном дистрибутиве Linux, его можно запустить и в Windows.
Угу. Что он будет там делать?
Он будет функционировать как обычное приложение Windows. Ну, разумеется, оно не будет взаимодействовать со скринридерами.
То есть она внутри виртуальной машины будет?
Да, оно будет запущено внутри виртуальной машины. Там можно будет запускать приложения, которые для Lorraine подготовлены. То есть, если есть какой-то набор приложений сторонних, то есть не из состава стандартной поставки Lorraine, их точно так же можно будет запускать. Но, конечно, я оговариваю, что частично функциональность Lorraine будет подрезана, потому что Lorraine, он взаимодействует с некоторыми системными службами, то есть, например, те, которые отвечают за настройку сетевых подключений, там, за конфигурацию Wi-Fi, за подключение сменных носителей. То есть, разумеется, в случае Windows там будут использоваться какие-то заглушки, которые там будут подготовлены, но принципиально...
Типа эмуляции какой-то, да?
Да, то есть, если некоторый пользователь скажет, там, ё-моё, типа, мне нравится, как Lorraine работает, там, файловый менеджер, типа, он удобен, и он просто крут. Или же там он скажет, а вот мне почту удобнее читать из Lorraine, или там, или мне мой дневник удобнее вести в Lorraine. Все, пожалуйста. То есть, ну, и, скажем, при этом он говорит, что вот у меня вот тут есть другие члены семьи, которые вот без Windows жить не могут. То есть, ну, у них там, значит, рабочие какие-то приложения. Вообще говоря, то есть, никаких ограничений нет. Просто в первую очередь, конечно, мне самому было интересно, чтобы под Lorraine не было привязки ни к какой сторонней операционной системе, чтобы его можно было использовать как самостоятельную ОС. Это с одной стороны. С другой стороны, тут есть, конечно, определенный и экономический эффект, потому что Windows, нравится это или не нравится, он стоит денег. И предлагать Lorraine поверх Windows, это значит просить пользователя потенциально за это заплатить, хотя за это... В общем-то, платить в случае Linux не обязательно.
Ну, то есть более органично ему работать вот с той даже сборкой, собственно говоря, и ядра, да, и всего, да, какой вот у тебя для этого подготовлен.
Коллеги, я прошу прощения, можно я буду, значит, периодически вклиниваться и, да, так сказать, делать некое резюме? Да, то есть, да, до чего мы уже договорились. Итак, Lorraine сам по себе, это, ну, с точки зрения пользователя Windows, может представлять пакет неких самоозвучиваемых приложений.
Да, с точки зрения любой операционной системы, да.
Да. Сцену ее тоже можно будет.
Если там работает виртуальная машина Java, то можно везде. И функциональность Lorraine под разные операционные системы будет примерно такая, ну, вот как там под Windows и под, условно говоря, OS X. А под Linux оно будет работать лучше, больше и веселее. Ну да,
то есть технически это выглядит следующим образом. Значит, у него есть JAR-файл, который основной JAR-файл, то есть это вот эта вот организация интерфейса и набор стандартных приложений. И рядышком с ним должен идти маленький, там буквально некоторые такие базовые функции JAR-файл, ну, их там условно будем говорить, системно-зависимых компонентов. То есть, если для Linux это будет JAR-файл сугубо линуксовый, который будет транслировать работу уже в системные компоненты. Для всех прочих операционных систем это будет JAR-файл просто с заглушками. То есть, ну, скажем, значит, из Lorraine в Windows вы не сможете конфигурировать Wi-Fi соединение, вы не сможете монтировать диски, но Windows это, в общем-то, не требуется.
Смысл понятен. Теперь вот смотри, по содержанию. Значит, это не скринридер, то есть он не взаимодействует, не показывает как бы другие программы и функции операционной системы. Это некая программа с законченной функциональностью, то есть с определенной функциональностью.
Причем с конечной, да, вот.
Ну да, вообще говоря, мы в случае использования Lorraine на Linux, я все-таки ожидаю, что его функциональности, да, ну, должно быть достаточно, по крайней мере, для массового круга задач. То есть стандартный набор приложений, предполагается, будет включать файловый менеджер, почтовый новостной клиент, мультимедиа-проигрыватель, значит, утилиты для чтения говорящих книг, книг из текстовых файлов, персональный планировщик, адресную книгу, календарь и утилиту для просмотра и редактирования офисных документов, но без возможности их растеризации. То есть, мягко говоря, с ними работать можно, но их невозможно отправить на печать. Ну, потому что растеризация, она возможна только в полноценном офисном пакете.
То есть функциональность не расширяется пользователем, эта функциональность расширяется разработчиками.
Ну да, то есть до некоторой степени, вот на Тифлокомпио я видел, была дискуссия, ну как не то, что дискуссия, была серия статей, где явно проводились аналогии. Вот на Android есть утилита Mobile Accessibility, да, которую критикуют за то, что она является изолированным решением.
Ну, это Dolphin, кстати, гайд, можно тоже вспомнить в этом.
И Dolphin гайд, да, и тоже из этой же серии, хотя Dolphin гайд, насколько я понимаю, он все-таки он требует присутствия на компьютере тех программ, которые предоставляют соответствующую функциональность. Хотя я могу ошибаться, потому что я про Dolphin Guide буквально послушал только их презентацию. То есть...
Так, коллеги, вот здесь я тоже сделаю паузу, да, для того, чтобы просто пояснить, опять же, всем, что, значит, Mobile Accessibility — это такая программа, которая устанавливается на Android смартфон. И она представляет собой набор приложений, там телефон, ну, какие-то там минимальные настройки, будильники, журнал вызовов и все прочее. И это... этот набор приложений, он озвучивается средствами самой вот этой вот программы Mobile Accessibility. Смысл в том, что это будет работать, вот минимальная функциональность, на любом Android-устройстве, да, по вот более-менее заданным, ну, более-менее понятным образом. Никакого доступа к сторонним приложениям этот Mobile Accessibility это решение не дает. И вот о чем мы говорим сейчас, это... приложение, которое называется Dolphin Guide, это приложение, которое устанавливается на Windows, да, на стандартный наш любимый персональный компьютер. И это сугубо интерфейсное решение. Оно делает более удобным, более простым взаимодействие пользователя с всякими возможностями. Да? То есть для того, чтобы отправить почту, нажмите 1, для того, чтобы посмотреть, открыть сайт, нажмите 2, для того, чтобы прослушать какой-нибудь аудиофайл, нажмите 3. Да, ну вот и так дальше.
Ты нажимаешь 2, и она открывает Internet Explorer, а не свой какой-то там
строй. Да, ну
она...
то есть, да, если я правильно понял из публично доступной информации, то есть Internet Explorer должен на компьютере присутствовать. То есть у нее эта функциональность не вшита в нее непосредственно. Да, это просто упрощенный интерфейс взаимодействия.
А в случае Lurain вся функциональность вшита именно в Lurain, не в системные вот эти обвязки, да? То есть ты не используешь библиотеки для функциональных каких-то вещей, да?
Я системные. Использую готовые библиотеки, Java, которые можно запускать внутри виртуальной машины Java. Разумеется, не фильтры офисных пакетов, не фильтры офисных файлов, там не парсеры почтовых протоколов. Я вручную писать не собираюсь. Mm-hmm. Это, конечно, просто абсурдно. Дело в том, что, вот как мы опять же в прошлый раз говорили, для Java репозитории готовых решений, причем очень качественных решений, я еще раз оговариваюсь, колоссальный. Там можно найти решение на совершенно непонятные вообще случаи жизни. И самое главное, что они проверены временем, и они долго не устаревают, потому что совместимость Java очень высокая от версии к версии. И разумеется, это все подхватывается. Задача разработчиков, собственно говоря, взять вот такую вот библиотеку некоторую, если ему хочется, и приделать для нее интерфейс на основе тех классов, которые предоставляет Lurain. Вообще говоря, это не очень большая работа. Взять готовую библиотеку, взять интерфейсные классы Lurain и друг с другом подружить. Более того, я хочу еще обратить внимание на то, что на правах Java библиотек предоставляется большое количество клиентских реализаций доступом к веб-службам и облачным системам. В частности, Google предоставляет, я бы сказал, достаточно хорошую реализацию доступа к своим сервисам, выполненную в виде JAR-файла. И для Twitter такой файл тоже существует.
То есть это реализация API, да, ты имеешь в виду?
Да, это клиент для их API. То есть мне, вообще говоря, абсолютно даже не интересно, открыт этот API или не открыт. Мне главное важно, что существует этот клиент. Но в случае Твиттера там есть некоторые нюансы тем, что регистрацию в некоторых случаях все равно надо проходить на сайте, то есть там зарегистрироваться невозможно. То есть со всеми нюансами, которые при регистрации случаются, про которые, я думаю, что все незрячие люди...
Ну да, в виде всяких картинок.
Да, да, да.
И, соответственно, значит, понятно, это законченная функциональность. Но теперь скажи, это на какую аудиторию рассчитано? Это упрощенный интерфейс и базовая функциональность? Либо это, ну, такой все-таки...
Усложненный интерфейс и базовая
функциональность. Да, я смогу понять.
Вот сама по себе концепция взаимодействия, она предельно проста. Я ориентировался, ну, насколько я мог из своих представлений ориентироваться, конечно, я ориентировался на три группы пользователей. Непростые группы пользователей. В том числе это и дети незрячие от рождения, то есть которые, в принципе, никогда ничего не видели, они не имеют абсолютно никакого представления, что такое меню, диалоговое окошко, галочка и на экране, почему мышка там по нему бегает и так далее. Значит, это люди, в том числе и пожилого возраста, как категория, которая, ну...
Сложно исследует новое и, так сказать, непривычное.
И, разумеется, те люди, которые... Они из категории уже опытных пользователей, но у которых могут быть очень высокие требования вот к тем инструментам, с которыми они работают. Среди своего окружения я даже проводил некоторые эксперименты с людьми, которые, ну, не очень опытные пользователи вспомогательных технологий. Я им предлагал вот просто практически без подготовки поработать в прототипе. Ну, эксперимент прошел более чем великолепно, то есть ориентироваться внутри интерфейса Lurain получается довольно легко. Значит, еще сразу скажу, что Lurain при первом старте, в той версии, которая будет идти на LiveCD, он сначала по замыслу будет предлагать краткий учебник, условно говоря, там из 7, 8, 9, 10 страниц. То есть, ну, с самыми базовыми понятиями, то есть, что начинать работу надо с главного меню. Главное меню у нас открывается по той клавише, по которой оно открывается.
Ну, ты же вряд ли какой-то, ну, изобрел новый интерфейс. Он на что-то похож? Вот ты можешь с чем-то, чтобы мы получили какое-то представление? Вот это больше что? Это меню, флажки и как ты говоришь, мышка? Или это горячие клавиши?
Тут,
или что?
Угу. Тут нельзя говорить, что мы избегаем, ну, вообще там каких-либо меню. Угу. Ну, меню невозможно полностью устранить, потому что даже если ты откроешь панель файлового менеджера, и там все файлы перечислены в списке, но так или иначе этот список у тебя присутствует, и надо с ним что-то делать. Принципиальное отличие в том, что все элементы управления, абсолютно все, представлены в текстовом виде. То есть то, что мы в прошлый раз говорили. Все, абсолютно все переосмыслено с точки зрения текста. То есть в упрощенном виде можно говорить о том, что все элементы управления представляют собой текстовый файл, который полностью, 100% полностью доступен для чтения, а в некоторых местах доступен для редактирования. Значит, мало того, что пользователь может исследовать содержимое вот каждой такой области от начала и до конца, внутри есть ряд дополнительных функций, например, абсолютно в любом месте можно нажать Ctrl-S и сделать поиск по подстроке.
Слушай, но это чем-то похоже на веб-страницу.
Да, да, да. Вот как раз частично вот эта особенность присутствует. И в данном случае мы даже говорим о том, что теперь это можно распространить не только на веб-страницу, это можно распространить вообще на все, с чем человек работает. Это первое следствие. Второе следствие – абсолютно любой фрагмент рабочего пространства можно скопировать в виде текста в буфер обмена и, ну, не знаю, отправить другу по электронной почте. То есть вот эта скорость, про которую я говорил, что скорость работы в Lurain, она получается выше, она складывается вот из этих вот мелких деталей, то есть возможность везде вызвать поиск, возможность быстрого переключения. Если меню и есть, то есть главное меню есть, то команды главного меню, они могут быть продублированы при помощи маленькой командной строки, потому что иногда набрать что-то удобнее, чем слушать перечисление в меню. И так далее. То есть мы не говорим о том, что мы вот только текст используем. То есть меню, они есть, там древесные структуры, они есть, но они все переосмыслены вот в этом виде.
Подожди, Миша, значит, сейчас я секунду опять же вклинюсь. Первая посылка такая базовая, что весь интерфейс, какой бы он ни был сложный или простой, да, его можно представить в виде текста.
Да,
и Emacs, уходит ли есть такая возможность?
Да, и Emacs это подтверждает. Можно было бы тут сейчас вот рассуждать, а получится, не получится. Это точно получится. Как раз доказательство того, что это получится, это GNU Emacs и Emacs Speak.
Ну да, идея понятна. Второе следствие, это, ну вот вторая концепция, это быстрый доступ к командной строке.
Ну это типа инкрементного поиска по меню.
Как Spotlight.
Да-да-да, как Spotlight, как Windows, собственно, пуск там, вот, видимо, это, да, с виду?
Ну да, да-да-да-да, нечто есть похожее. Ровно в таком объеме, чтобы, во-первых, это было бы эффективно, с одной стороны, и с другой стороны, ну, как бы это не загромождало голову, то есть чтобы под рукой было только все строго необходимое.
Слушай, ну а хорошо, а как вы решаете вот вечную проблему веб-интерфейса, это перепрыгивание к нужным блокам?
Быстрая навигация.
Там 5/6 всего этого текста и перекинуться сразу куда-то.
Ты это спрашиваешь применительно уже при работе с вебом?
Нет, с Lurain. Как решить вот эту интерфейсную проблему, которая
есть? Да, значит, минуточку. Опять же, очередное отличие от GNU Emacs в том у нас, что GNU Emacs, он вообще говоря, для каждой вот такой вот текстовой области он хранит буфер в памяти. То есть, ну вообще говоря, работать в таком виде неудобно для разработчика. То есть, если разработчик хочет сделать там что-то близкое, похожее на приложение, он должен в памяти формировать этот буфер, там в нем, может быть, какие-то пометки расставлять, ну и Emacs это все воспринимает вот ровно как буфер, как текстовый файл. Lurain готового текстового буфера в памяти не хранит. Это такой своего рода логический, ну, может быть, промежуточный слой для упрощения восприятия, но внутри, под ним, внутри, вот под этим слоем, там полноценные структуры находятся, вообще произвольные сложности. И если семантика приложения подразумевает, что там вот эти какие-то структуры там менее функциональны, какие-то более функциональны, навигация пользователя внутри такой текстовой области, она, во-первых, оснащается различными дополнительными текстовыми комментариями, то есть если там он идет, пользователь по списку файлов, то есть на каждой новой строке там будет, разумеется, уведомление о том, что там каталог, не каталог, файл и так далее. И если же там требуется какая-то возможность быстро перепрыгнуть от одного блока к другому, то такую возможность должно предусмотреть само приложение. Тут надо, опять же, исходить из конкретной задачи. Вот, например, если у нас есть просмотр как некоторой иерархической структуры, то есть это дерево, то есть, не знаю, там может быть структура каталогов, вот в Lurain есть некоторое подобие реестра иерархического, оно как будто-то на экране нарисовано в виде текста, но если пользователь хочет перемещаться по элементам одного уровня, не заглядывая в подуровни, даже если они развернуты, то он имеет возможность это сделать, просто удерживая какую-нибудь модифицируемую клавишу, там, ну, например, там Shift будет.
Сейчас, Миш, секунду. Значит, Паша.
Что? Я еще не сплю.
Это вот важно, это очень важно. Хорошо. Ты проснулся рано, не ел, я знаю. Вот значит, смотри, давай вот мы сейчас с тобой поговорим, чтобы перевести то, что сказал Михаил, на понятный нам с тобой человеческий язык. Значит, все, что написано на экране, вот посылка основная, это текст. То есть это обязательная текстовая метка. Вот там написано «Окей». И о том, что это кнопка, пользователь узнает, ну вот зрячий, по изображению того, как она, эта кнопка, нарисована. А у нас, получается, вот эта задача, она переносится в мозг пользователя непосредственно. И если ты хочешь, например, вот ты посматриваешь список файлов, у тебя в текстовом виде список файлов, как будто ты просто прям идешь стрелкой вниз по строкам, и там на каждой строке свой файл. Если ты хочешь с этим файлом что-то сделать, да, то ты как бы говоришь, а теперь я это воспринимаю не как просто строку текста, а как файл, у которого есть определенные там возможности. Ты, например, можешь его переименовать, скопировать, удалить, там еще что-то с ним сделать.
Естественно, вот немножко дополняя Анатолия, то есть с каждым некоторым положением вот в таком в текстовом представлении все равно обязательно внутри ассоциируется некоторая структура там, со всей необходимой информацией. Внутри Lurain все равно хранит, что это файл, что у него есть какие-то атрибуты, с ним можно выполнять там, определенные действия. И поскольку все это реализовано на очень развитом языке, то есть в данном случае на Java, сложность этой структуры, она, в общем-то, ничем не ограничена. Лишь бы хватило хитрости ее вот разрисовать в таком в текстовом виде, но, как показывает опыт, этой хитрости хватает практически всегда.
То есть получается тогда такая история. Если ты, например, идешь по списку какому-то, да, вот файлов тех же самых по строке, ты можешь вызвать контекстное меню. Я сейчас очень условно говорю, ну, да? То есть ты можешь вызвать список команд, которые ты можешь вот осуществить над этим файлом. И это будет тоже еще один просто текстовый список. Если ты не помнишь, как пишется слово «копировать», ты можешь встать в начало строки и «копировать». Стереть букву «мягкий знак» ты, наверное, не сможешь, потому что это защищено от действий пользователя. Но, в принципе, ты можешь эту команду проактивировать, да, или отменить это меню, вернувшись опять к текстовому файлу предыдущего уровня на том же месте, где ты был.
Да. То есть, если Lurain состоит из какого-то такого, наверное, набора эмпирических правил, эмпирических практик, которые просто экспериментально оказываются удобнее. Если вот там нам в какой-то момент удобнее все представить в виде текста, мы делаем так. Если же все-таки текст хорошо, но вот на файле удобно нажимать F5, мы будем нажимать F5. Лишь бы это было удобно. Более того, вот в Lurain, я не знаю, ну, я точнее не хочу утверждать, что это очень большая находка. Я, наверное, даже уверен, что это где-то и раньше было. Вот мне, например, частенько бывает неудобно, когда во время перечисления каких-то элементов списка перед ними иногда добавляются дополнительные комментарии о том, какого типа элемент. Ну, самый стандартный пример – это каталоги и файлы. Хотя я думаю, что, наверное, эта проблема, она бывает в самых разных перечислениях. С одной стороны, их невозможно отменить, потому что если не знать, там какое-то сообщение, прочитанное, не прочитанное, там может быть еще что-то отвеченное, не отвеченное, или это каталог, или файл, ну неудобно, потому что нет какой-то важной информации. С другой стороны, слушать в начале списка каждый раз.
Прочитанное сообщение потом от кого и когда пришло, а ведь прочитанное сообщение от кого, когда пришло, и прочитанное сообщение, это прочитанное сообщение, оно лишняя информация.
Да, вот, поэтому в Lurain сейчас вот уже... Но я стараюсь это применять практически повсеместно. Вот у нас клавиша Control, она выключает всю стороннюю информацию, оставляет только контент. То есть, если пройтись по списку без удержания Control, он вот ведет себя вот такой вот, в многословном варианте. Если же Control удерживать и вверх-вниз перемещаться, все дополнительные комментарии, все напрочь удаляются, слышны только вот, собственно, там имена файлов или там в случае сообщения, может быть, что-то самое важное. А контроль у нас находится, мягко говоря, под большим пальцем, и его лишний раз нажать, это...
То есть, иными словами, получается такая история. Ты идешь по текстовому файлу, в какой-то момент видишь там строку, на которой написано «Окей». Если ты знаешь уже, что это кнопка, да, то тогда тебе не нужно, чтобы джойстик говорил «Окей, кнопка». И тебе достаточно после информации «Окей». Тогда ты нажимаешь там Enter, или там F5, или F8, какую-то комбинацию клавиш, и выполняется действие некое. А если ты забыл, что это кнопка, тогда ты можешь эту информацию всю получить.
Ctrl-Shift.
Да, ты понимаешь, что это кнопка, для того, чтобы ее активировать, нажмите F5, и тогда выполнится то-то-то-то-то.
Да. То есть тут еще раз я оговариваю, что мы все-таки исходим из, скорее, эмпирических правил, то есть лишь бы это было удобно. У нас нет вот такой вот, прямо вот такой вот железной идеологии, и эту идеологию, там, пусть она там называлась бы там текстовый интерфейс, там, пусть она называлась бы там что-то еще, вот ее вот стандартную, бездумно просто везде применить. Ну, то есть так, наверное, говорить нельзя. То есть, есть какие-то такие компромиссные варианты. То есть навигация внутри объектов, она дополняется различной вспомогательной информацией. Есть какие-то ухищрения, упрощения и так далее. Но при этом требования возможности представления рабочего пространства в текстовом виде оно все равно остается нерушимым.
Миш, вот я сейчас как раз размышляю о том, что ты говоришь. Я так понимаю, что это очень близко к тому, что называется в, там, в том же Джозе Джоз Курсор, да, когда анализируется именно текст на экране. Вот текст в том виде, в котором он написан. Объектное, ну или режим плоского просмотра в NVDA.
В Джозе поиск там можно делать? Я сейчас
не помню. Ну, вот с этими добавлениями. То есть...
Ну да. Вот что-то вот как-то так есть, но... Просто теперь мы уже все сделали в таком виде, чтобы был только текст. И опять же с оговоркой, что пользователь должен быть абсолютно полностью уверен не только в том, что у него есть на экране, а он должен отлично быть уверен в том, чего на экране в его рабочем пространстве, наверное, правильно говорить, точно нет. Потому что если вот есть там какое-то диалоговое окошко в оконном интерфейсе, и вот там фокус на нем, ну там на каком-то, значит, на участке текстовой информации фокус не останавливает. Вот оно где-то там внизу находится, там как дополнительно. Конечно, при желании Джоз с курсором, наверное, до него можно было бы допрыгать. Но ведь надо хотя бы предполагать, что эта информация там может быть. Это насколько я сейчас себе представляю работу Windows. Я, может быть, отстал от жизни, потому что я Windows, честно говоря, давно не пользовался. Вот. Но насколько я себе представляю, для того, чтобы какой-то объект начать искать, надо хотя бы предполагать, что он там есть. Но человек не видит так, наверное, на экране. Как вообще предположить, что там может быть, чего там быть не может? То есть вот пробежался в фокусе, там что-то есть. Ну и вот идеи включить Джоз Курсор вообще в голову не пришло, новое приложение. С Blu-ray эта ситуация она исключена полностью, потому что вся информация она всегда будет находиться доступной для пользователя.
Ну да, идея понятна, что пользователь может дотянуться до любого символа, который на экране изображен.
Да,
причем
да,
при помощи от того инструмента, того метода, того механизма, которым он в принципе сейчас пользуется. Но тогда получается, что вот каждый раз, условно говоря, перемещаясь в конец документа, пользователь будет натыкаться на часы, потому что они в Windows внизу.
Нет, ты опять побежал сильно вперед, но раз про это речь пошла, продолжим. Значит, если запустить файловый менеджер в Lorraine, ну, мы, конечно, говорим, что нам абсолютно не важна информация на экране, но экран у нас как такого все равно присутствует, и на нем, конечно, что-то рисуется. Что будет изображено на экране файлового менеджера Lorraine? Экран будет разбит на три прямоугольные области. Эти области всегда разбиваются автоматическим алгоритмом по принципу тайлов. Ну, то есть прямоугольные области, которые заполняют всегда полностью все пространство экрана, там вот на основе каких-то предустановленных правил. Причем справа-слева две файловые панели, то есть как они обычно бывают в файловых менеджерах. А снизу, уже, конечно, по высоте, с высотой значительно меньше, чем высота файловых панелей, там окошко производимых операций, то есть копирование, перемещение, удаление и так далее. Не нужно думать, что все три эти области представляют из себя единое текстовое пространство. Текстовым пространством является каждая из них. Можно даже так говорить, если есть какое-то ассоциированное положение курсора в каждой из панелей, оно, разумеется, абсолютно независимо. То есть при перемещении курсора в одной панели соседняя панель никак не меняется, и положение всегда запоминается. Если же пользователь выбрал, откуда копировать, если он на соседней панели затем выбрал, куда копировать, он нажимает F5, запускается, появляется, опять же, переосмысленно в полном соответствии с правилами Lorraine, маленькая модальная область, в которой можно указать дополнительную информацию. После нажатия Enter процедура копирования запустится в отдельном соседнем потоке, который не будет препятствовать продолжению навигации по списку файлов. И о том, что эта операция запущена и она выполняется, говорит соответствующая строчка вот в нижней части экрана в списке задач. То есть, если пользователь в нее переместится, а переместиться он в нее может просто нажимая Tab, который прыгает по всем этим окнам, он может посмотреть, что у него там есть процедура копирования, выполнена там столько-то процентов, или, может быть, она уже завершена и так далее, и вернуться опять к обзору файлов. Таких операций можно запустить, в общем-то, неограниченное количество, ну, или там, их количеством ограничено чисто системными ресурсами. Но я начал про это рассказывать, чтобы пояснить, что вот как Толя сказал, что он пошел вниз и дошел до часов, он до часов, конечно, не дойдет.
Ну да, то есть в текст не весь экран, а конкретные области, это замкнутый текст.
Да, причем, ну, это опять же, это не изобретение Люрейн, это опять же все было, именно так было сделано и в GNU/Emacs, потому что GNU/Emacs позволяет отображать одновременно на экране несколько буферов, ну, в общем-то, большинство приложений, ну, условно говоря, приложений этим пользуются, то есть если пользователь просматривает электронную почту, у него отдельное окошко со списком сообщений и отдельное окошко с текстом сообщений. То есть, конечно, не все находится в единой текстовой области. Есть определенное разбиение, но оно должно быть какое-то таким умным и аккуратным.
Ну хорошо, а как с формами вы поступаете? То есть с заполнением каких-то...
Форма, безусловно, это чрезвычайно важная вещь. Форма представляет из себя, опять же, условно говоря, текстовый файл, в котором каждый элемент формы занимает отдельную строку. Значит, на одной строке два элемента формы находиться не могут. Если же это поле для ввода текста, то сначала идет имя поля, двоеточие, далее пространство, куда можно ввести какой-то текст. Причем, если курсор окажется на заголовке этого поля, то там редактирование невозможно. То есть защита от дурака присутствует полная. Если же это чекбокс, да нет, ну это абсолютно тривиальный случай, в том плане, что сначала идет заглавие значения, условно говоря, там, перезаписывать существующие файлы, да, нет, двоеточие, да, если пользователь на этой строке нажал пробел лента, ну, то есть какую-то команду, эта строка меняет свое значение на противоположное. То есть он нажал, получилось там перезаписывать файлы, двоеточие нет. Если же это список, то опять идет заглавие. На этой строке отображается выбранный элемент этого списка. При нажатии Enter на нем перечисление появляется в отдельном всплывающем окне, просто ну, в виде отдельного меню, которое занимает временную область на экране, и оно, и эта область держится на экране только вот на момент просмотра элементов списка. Как только пользователь определяется с тем элементом, который он хочет выбрать, он опять нажимает Enter, возвращается в ту форму, и на этой строке помещается нужное значение. Ограничение у этого подхода, по большому счету, есть только одно. С ним, конечно, придется мириться, но будем надеяться, что оно не очень критично. Многострочных полей ввода, те, которые предусматривают ввод более чем одной строки, как, например, текст сообщения или еще что-то, в таком подходе, такой многострочный ввод, он может быть только один. То есть это имеется в виду, это ввод, который занимает все пространство под перечисленными элементами управления. То есть по такому принципу строится окошко отправки сообщения, как мы в прошлый раз это обсуждали. Ну и получается, что ну, более-менее как-то изящно придумать организацию для ввода нескольких многострочных редактируемых таких полей. В общем, ну как-то я сколько ломал над этим голову, ничего хорошего. То есть
каждая в отдельном окне, да? У вас.
Ну, вот я как раз хотел сказать, Миша, а почему нельзя, например, да, то есть ты на заголовке поля, ты нажимаешь Enter, у тебя открывается буфер, где нет, поддерживается многострочный ввод.
Это пожалуйста, голову-то я ломал на предмет, чтобы это вот было без задействования каких-то вспомогательных временных областей, ну просто для наглядности, потому что принцип предельной простоты, он здесь один из самых важных, самых главных. Ну вот, если вот вынести за скобки вот это вот ограничение невозможности без вспомогательных областей предусмотреть несколько многосрочных полей ввода, ну, в общем-то, вот и вся история. Разумеется, если это поля, которые предусматривают ввод некоторого фиксированного набора значений, то есть, например, ну, если нам нужно заменить какой-то бегунок, вот как вот бывают бегунки на формах, когда их мышкой перетягивают, я думаю, что для незрячего человека лучше всего...
Вписать цифру.
Вписать цифру, да, то есть... Пусть это будет в процентах, в каких-то некоторых абсолютных значениях, пусть будут какие-то дополнительные клавиши, которые вот вправо-влево будут это значение менять. То есть он не будет набирать цифры на клавиатуре, но, скажем, там с тем же контролем, если он удерживает контроль и жмет вправо-влево, то есть эти циферки бегают там в большую или меньшую сторону. Если же это поле для ввода даты, то опять же можно предусмотреть самые разнообразные варианты для ввода даты в ускоренном виде. Хотя в том, что касается ввода даты, мне кажется, проще всего через нажатие Enter открывать дополнительное временное окошко с календарем.
Мне кажется, это вот концепция очень похожа, Паш, с тем, вот, с чем ты сейчас столкнулся, осваивая свой вновь приобретенный Mac. Там есть такая вот, такой пункт, как взаимодействовать с этим объектом. То есть ты, условно говоря, перемещаешься по таблицам на веб-странице. Для того, чтобы посмотреть на эту таблицу, тебе нужно нажать комбинацию клавиш «Смотреть на таблицу». И тогда ты смотришь вот на эту таблицу. Потом перестать смотреть на таблицу.
Ну, почти. Voice-over там как универсальная, так сказать, вот эта комбинация.
Собственно. Так она и здесь будет универсальная.
Да, там нажатием, собственно, 4 клавиш ты попадаешь в этот объект.
4 клавиши это много, надо сказать.
Да, ну я хочу сказать, что в OS X вообще очень много таких комбинаций.
Voice-over всегда как минимум 2. Да, плюс еще что-нибудь.
2, это... И все команды Voice-over выполняются как минимум клавиши Ctrl-Option и еще что-нибудь.
То есть вообще полезно...
Как минимум,
да. Для voice-over сделать педаль такую, знаешь.
Лучше две педали. Вперед, назад и вот
еще там. Здесь я стараюсь, конечно, количество всех клавиш и модификаторов свести вообще предельно к минимуму. То есть дополнительные окошки временные показывать только при жесткой необходимости. Ну, то есть когда какая-то вот уже концептуальная такая непреодолимая ситуация, что ее невозможно реализовать без дополнительных кошек.
Миша, у меня тогда еще есть вопрос. Вот смотри, мы заговорили о конкретных решениях. Вот есть в Windows в том же, да, я не знаю, как это в OS X, например, такая вещь, как перемещение фокуса по нажатию вот первых букв названия элемента. Каким-то образом у тебя вот это предусмотрено?
Зачем? У нас есть поиск по строке по всему содержимому области.
Да, и в OS X такое есть, кстати,
только. Ну, а вот как это на практике реализуется? То есть, вот мне надо там, не знаю...
Тут надо клавишу нажать дополнительно.
То есть ты нажимаешь клавишу, в результате появляется...
скорее всего, эта клавиша будет Ctrl-S, по аналогии с Emacs. То есть если у тебя там даже какая-то кошмарных размеров форма от какого-то безумного разработчика, который не позаботился о ее компактности, там, ну пусть там на 50, значит, элементов управления... и ты в них там абсолютно запутался, ты просто жмешь Ctrl-S, пишешь какую-то подстроку,
Да, и сразу тебе появляется кнопка отмена.
Да, 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 и тебе сразу курсор ее находит. Но единственное, конечно, поскольку этот поиск текста, он в таком универсальном виде, ты до некоторой вероятности можешь найти подстроку, которая присутствует не конкретно в заглавии объектов, а уже во введенных значениях, нажми Ctrl-S еще раз, тебе попадется уже следующее значение, ты уже сам разберешься, что это то, что ты искал или нет. Если, конечно, со стороны пользователей будет там какое-то определенное возмущение, типа, ой, нет, ну так это вообще там жить невозможно, типа, мы хотим поиск строго по названиям объектов. Дело.
Не, ну, видишь ли, довольно часто бывают ситуации, когда тебе в каком-то диалоге нужен, допустим, один какой-то флажочек, который там, не знаю, 15-й в этом диалоге. И тебе периодически его надо дергать. И вот делать это по поиску каждый раз, это, вообще говоря, неудобная штука.
А как это делать удобно, я хочу поинтересоваться?
Клавишей какого-то быстрого доступа, как в Windows.
А, не, ну, Володя, как говорится, сильно ход и, пожалуйста, любой каприз. То есть, если же мы прямо вот мы сели, подумали, пользователи потенциальные согласились, что вот да, вот тут вот нам не, очень недостает вот какой-то горячей клавиши, которая быстро бы перемещала в часто используемые элементы управления, пожалуйста.
Ну, то есть, это вы как разработчики можете это ввести?
Естественно, да.
Да, пользователь сам не сможет этого сделать.
Вот, кстати говоря, вот насколько это вообще учитывает концептуально Lurein, вот насколько я могу как пользователь, да, так сказать, вот кастомизировать свое, да.
Ну, вообще, да, я пока работы в этом направлении, конечно, не близко не ведутся, потому что это задача не
текущего момента, да.
Да, не текущего момента, но вообще говоря, Lurein, конечно, будет расширяем вот не на уровне Java кода, а на уровне пользовательских каких-то добавлений, ну это вообще святое, понятное дело, то есть это без разговора. Ну, как бы текущие вообще прикидки, ну, мои были, но это очень текущие прикидки, их, конечно, надо обсуждать, и тут может быть масса мнений. Я думаю, что основные объекты Lurein, то есть так, как они представлены вот на уровне ядра этого окружения, они будут экспортированы в JavaScript, и с ними можно будет работать при помощи JavaScript дополнений. Конечно, если кто-то хочет меня побить за JavaScript, в этом месте, наверное, это можно уже начинать делать. Но вот так вот, сколько я наблюдаю за современными тенденциями вот, в области скриптов, мне JavaScript вот, пока вот самый симпатичный. Что касается кастомизации даже без создания сценариев, как будто бы тоже пожалуйста, но это надо придумать, как сделать. То есть я честно говорю, что вот я задумывался над этим, что тут что-то должно быть, но вот конкретное заключение пока еще не нашел.
Ну, то есть ты сейчас фактически говоришь, что если вы хотите что-то изменить в поведении вот этой операционной системы, вам надо будет, ну, более или менее какое-то представление о JavaScript иметь, точка.
Ну, вообще говоря, да. Ну, то есть ты абсолютно прав, но я опять же, вот так вот если возвращаюсь, то есть, насколько я понимаю, скриптописание — это вещь, в общем-то говоря, ну, для
вспомогательных... Не для меня.
А?
Не для меня.
Просто я, понимаешь, почему так вопрос ставлю ребром? Потому что я для того, чтобы заманить Павла в эту передачу, сказал, что ну вот это все делается буквально для него. И что когда Lurein в итоге выйдет...
На самом деле он меня колбасой подманил.
Он выбросит свой Mac, выбросит свой Windows и перейдет...
Нет, Анатолий, понимаешь, мы вот сейчас вот рассуждаем на тему... о потенциальной проблеме, с которой еще пока что не столкнулись. Ну, то есть мы с ними не столкнулись, потому что мы, в принципе, Lurein еще никто толком не пользуется. Но вот, чтобы про эту кастомизацию начинать говорить, надо сначала нащупать конкретную проблему, для решения которой вот эта кастомизация нужна.
Ну да, мысль понятна. В принципе, в этом есть логика, да.
Значит, вот Володя привел пример с элементом управления, который находится там на 15-й строке, и при этом нужен очень часто. Ну, во-первых, конечно, тут, если системно подойти к этому вопросу, значит, возникает недоумение, почему часто используемый объект оказался на 15-й строке. То есть тут, наверное, еще сам разработчик, как понимаешь. Ну, допустим, он там на 15-й строке. То есть вот когда вот будет появляться вот эта вот реальная проблема, там вот уже и стоит подумать о том, какие инструменты кастомизации, имеется в виду, конечно, вот уже не скриптового, а такого не сценарного характера.
Ну да, можно, в принципе, дать возможность навешивать какие-то горячки на это дело самому. Но, понимаешь, вопрос как раз, понимаешь, в том, что задачи пользователя, они ведь, как ты, Миш, все прекрасно знаешь, очень сложно представимы разработчикам, да? То есть ну, вот почему да, мне да. может понадобиться этот 15-й флажок?
Абсолютно верно.
Но смотри, да. Вот у меня есть еще концептуальный некий вопрос. А как быть, если Ну вот браузер вы, наверное, будете реализовывать так или иначе. Нет, вот как...
браузер мы не будем реализовывать.
Совсем?
Да, да. Нет, о, точнее, значит, для линуксной поставки там будет Firefox или Chromium. Но с большей вероятностью все-таки Firefox, чем Chromium, потому что...
Не, ну подожди, то есть вы будете его озвучивать как-то, да? Или как это будет происходить? Как мне из Lurayna посмотреть страничку?
Значит, все эти красивые истории с виртуальной машиной Java есть два исключения. Это браузер и Skype. Ну, сколько я пытался заниматься текстовыми браузерами, я все-таки пришел к выводу, опять же, может быть, я не прав, что текстовый браузер все-таки это в нынешней ситуации это направление уже абсолютно тупиковое.
Ну вот я и хотел как раз подергать за это.
Да, нет, браузер это браузер. Он может быть только браузером, он не может быть ничем иным. Значит, что касается его озвучки, но в случае Chromium это чуть менее интересно, потому что Chromium озвучивается его собственным дополнением Chrome Vox. Я не знаю, как он ведет себя на Windows, но когда я его запустил на Linux, там у нас пока есть некоторые неприятности с обработкой кириллических символов. Причем эти неприятности очень сильно напоминают проблемы с обработкой кириллических символов, которые были в Unetspeak. У них авторы, в общем-то, одни и те же. Поэтому это чуть проще, но там надо поразбираться. Значит, что касается Firefox, то Firefox озвучивается, как известно, в Linux через его структуру AT-SPI, для которой будет предусмотрен специальный клиент, который эту информацию оттуда достает и предоставляет ее в текстовом виде. Но в случае Firefox тут есть один маленький... такой чисто технический момент, чтобы вот проиллюстрировать, как это может быть. Дело в том, что Firefox, он структуру своей страницы передает в специальную шину, откуда ее можно, вообще говоря, потом достать. То есть пользователь работает в Firefox, как это обычно происходит, но в то же время в Lurayn может быть открыто специальное окно, которое текущее содержимое браузера покажет уже внутри виртуальной машины Java. Технически, насколько я понимаю, это возможно. Это еще пока, конечно, не реализовано, но тут в случае браузера, может быть, вот будет такой вот компромиссный вариант. Мне эта идея кажется интересной, хотя она требует еще усилий для работы. Но браузер, он будет внешним. Тут, конечно, я уже слышу массу криков, там, ай-яй-яй, вы там рассказали про красивую, значит, законченную среду внутри Java, а браузер у вас внешний. Ну, браузер — это браузер. Я думаю, что можно было бы, конечно, там опять сказать, что мы напишем браузер в текстовом виде, и мы там к нему даже поддержку JavaScript приделаем красивую. Но просто браузер — это сейчас уже это не парсер HTML-страницы, это сама по себе уже фактически платформа для реализации приложений. И чем дальше, тем эта платформа становится изощреннее, вот там с переходом к HTML5 и так далее. Там настолько всего много, что любая попытка сделать сторонний браузер, по-моему, в текущих реалиях, она уже просто отречена.
Ну да, здесь идея понятна. Мы, коллеги, мы постепенно, так сказать, приближаемся к критической временной отметке, после которой наши пользователи, так сказать, более простые подкасты...
мы начнем записывать третью часть.
Да. И обычные подкасты устают уже нас слушать.
У меня тогда такой, Миш, вопрос. Во-первых, на каком этапе вот все-таки сейчас это находится? То есть это уже законченная система, которую я могу скачать, поставить. И второй момент. Кто над этим работает? Вот кроме тебя, ты основной коренной, я так понимаю. Кто-то еще принимает в этом участие? Вот как кто?
Есть ли престижные?
Да.
Значит, отвечая на первый вопрос, мы, конечно, пока говорим о прототипах. Эти прототипы там у нас на нашем сайте уже есть загрузочный образ.
Адресочек, кстати, упомяни сразу.
Lurayn.org или Lurayn.com, кому какой больше домен нравится, пожалуйста.
В этом месте Толя должен по буквам, мне кажется, Lurayn произнести опять.
lurayn.org. Специально для Павла Обиуха. Это был Анатолий Попко.
Ура. Да, то есть, пока. Ну, разумеется, говоря о текущем статусе, дело в том, что для Володя вообще говорить о вопросе задал очень удачно одновременно, ну, вместе, потому что, вообще говоря, на них и отвечать надо вместе. Дело в том, что в стратегическом плане разработка Лорейн очень сильно зависит от общения с большим количеством технологических центров, самых разнообразных. Это и коммерческие компании, это и какие-то государственные учреждения, это может быть и общественные организации. Потому что если разработка Лорейн будет вестись в какой-то такой изолированной среде, ну, это однозначно не будет очень хорошо, потому что вариться в собственном соку не очень хорошо всегда. Так вот...
Подожди, Миш, вот важный момент. То есть ты, в принципе, говоришь, что если это просто пойдет в народ как разработка, да, большой популярности иметь не будет. То есть пользователь, он на нее так массово, да, незрячий, не пересядет. И для того, чтобы она была вот востребована, да, для того, чтобы ей пользовались люди, нужно, чтобы эта система внедрялась в образовательной системе, там, в системе здравоохранения и все прочее.
Тут все взаимосвязано. Вот дело в том, что, например, мне бы, например, очень хотелось видеть, чтобы клиенты для Lorain могли бы подготавливать совершенно сторонние компании. Это из области, конечно, абсолютного романтизма, то есть из области абсолютных размышлений, мечтаний. Но если вот так вот говорить, то есть о том, вот какие мысли у меня реально в голове крутятся. То есть я бы был бы абсолютно счастлив, если удалось бы заинтересовать коммерческие компании, чтобы они взяли бы свой Java-код, который, мягко говоря, у многих-то уже написан, потому что на Java сейчас пишут очень много чего, и предложили бы интерфейс на основе классов Lorain, чтобы это приложение можно было запустить внутри Lorain. Пусть это будет закрытое приложение, пусть они не покажут никаких исходников, оно пусть будет там проприетарное, я уж не знаю каким, лишь бы оно было на основе интерфейсной части Lorain.
Получается, что ты хочешь сделать Lorain неким стандартом доступности в рамках...
Я бы говорил платформы для распространения озвученных приложений. Так вот, текущие попытки, которые я предпринимал в общении и так далее, они говорят о том, что все замечательно. Вы покажите, что ваш проект технологически состоятельный. Я надеюсь, что мы могли прийти к выводу, что Lorain состоятелен идейно. Ну, то есть вот мы поговорили и то есть поняли, ага, идейно, наверное, тут что-то есть. Но дело в том, что с идейной состоятельностью в нашей действительности проблем не было вообще никогда. То есть у нас с идеями-то вообще все будет здорово. А проблема в том, что любой более-менее серьезный технологический центр, ну я вот так в общей форме беру, то есть подразумеваю опять же и какие-то общественные организации, и государственные учреждения. Они говорят, вы покажите, что ваш проект, он состоятелен технологически. Поэтому, конечно, вот сейчас все мои усилия, которые вот мне доступны для этого проекта, я направляю на подготовку технологических прототипов, которые покажут возможность решение всех обещанных задач. То есть ко всем обещанным задачам подразумевается наличие загрузочного ISO-образа, который загружается, показывает вот эту вот рабочую среду, в которой живут приложения, которое полностью озвучивается. Значит, в которой работает, говорит браузер, само собой, потому что обещать браузер одно, а показать его рабочим другое. В которой запускается Skype, потому что без Skype, очевидно, мы сейчас не можем, в принципе, никак. Ну и, разумеется, так, чтобы была наглядная возможность самостоятельной установки Lorain на жесткий диск без сторонней помощи. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы прототип, который будет публично доступен, он был бы полнофункционален с точки зрения своей технологической состоятельности. То есть так, чтобы было очевидно, что довести это до практического результата абсолютно возможно. То есть вопрос только в том, что надо уже дорабатывать детали, и не надо бульдозером проходить по неизведанным, ну или не то, что неизведанным, по малоизведанным каким-то сферам. То есть в том, что это технологически состоятельно, я уверен, потому что я перед тем, как начать эту работу, я, разумеется, прочитал очень большое количество исходников, задал различные вопросы специалистам, которые занимались разработкой вспомогательных технологий для Firefox и так далее. То есть то, что эта программа установки, например, она была полностью отработана на нашей предыдущей затее, это Альтинус Хомерос, про которую мы когда-то говорили, и сообщество Хомерос уже, я думаю, высоко оценило возможность установки буквально одной команды без сторонней помощи. Элементарно минут за 10. Вот, то есть это все состоятельно, но это должно быть состоятельно наглядно. Поэтому сейчас работа идет не в направлении получить, там, скажем, полностью готовый конкретно файловый менеджер или полностью готовый почтовый клиент. То есть направление идет в том, что это должно из себя представлять полностью цельную конструкцию, которая работает во всех стратегических всех компонентах. Ну, которое, конечно, по мере возможности надо доводить. Ну и потом, если такой компонент будет, если кто-то захочет принять участие в таком виде, начать какое-то общение значительно проще, чем там где-то. А, там у нас там браузер, там вот там, может быть, ну, там еще пойдите, разберите, как он будет. Вот, поэтому, да, тут можно сказать, что вмешалась даже до некоторой степени политика, но я все-таки хочу, чтобы Lurin не был таким вот висящим в пространстве проектом, который вот развивается чисто как...
Ну, так. Такой очередная хорошая идея, да, несколько энтузиастов.
Хорошая идея, то есть, да, то есть я с самого начала делал ставку на общение, я написал помрачительное количество писем, не только по России, но и в другие страны. Получал, вообще говоря, даже совершенно неожиданные отзывы. Вот, например, в начале лета я получил совершенно случайно отзыв о проекте от программиста из Токио. Ну вот он 100%, я думаю, не слышит, что вот про него рассказывают. Я так понял, что это программист, мужчина, он писал, что ему 40 лет, он занимается разработкой мобильных операционных систем. Ну, судя по тому, что он был замечен в сообществе Тайзен, видимо, он именно Тайзеном и занимается, и он из Токио прислал мне письмо, типа, слушай, у тебя вообще там... Ну, то есть ободряющее письмо было, это поддерживающее. Правда, потом у нас разговор ушел немножко от техники, он переключился на такие более философские общие идеи, потому что почему-то этому человеку это... философию обсудить было интересно.
Вот. Чем техническую реализацию конкретно. Ну да, идея понятна. То есть фактически, если я правильно понял твою мысль, да, что ну, ты основной и двигатель идейный, и ты же основной исполнитель.
Ну, по вот такой вот содержательной части, да. Потому что мне вообще, говоря, помогают много людей из Alt-Linux, из сообщества Alt-Linux, потому что то, что касается там упаковки Java, там подбора библиотек, там сборки ISO-образов, разумеется, я не сижу, не занимаюсь механизмами сборки ISO-образов. То есть это коллеги из Alt-Linux меня в это место поддерживают. Вот, вот то, что касается вот идейной реализации вот самого вот этого вот основного JAR-файла, вот, про который мы говорили, там, да, я думаю, что, если мне не изменяет память, там ни одного коммита, ни от моего имени, по-моему, до сих пор нет. Вот.
Ну, мысль понятна. Миш, теперь скажи мне такой, ответь мне на концептуальный вопрос, да, вот, зачем это все? Вот так вот, по самому большому счету, да? То есть есть
сейчас... Я могу ответить на этот вопрос, потому что вы меня можете здесь в очередной раз
побить. Обязательно, да, вот сейчас ты ответишь, и мы тебя...
Но ни одно из существующих решений... которые доступны меня, лично меня, не устраивает. Вот хоть что говорите, вот мне... Нет, я нормальный, четкий вообще вот уважающий себя молодой человек. Я так. Я люблю выглядеть стильно, я люблю пользоваться современной техникой, и я люблю вообще от этого получать удовольствие, вообще, чтобы все было комфортно. Если же я беру существующее решение, там ни про какой комфорт, я не знаю, я, может быть, ненормальный, ни про какой комфорт, по-моему, речь вообще не идет. То есть, вот как я Анатолию описывал некоторые сцены в университете, там все тому подобное. И потом скорость работы при ну, в тех решениях, которые так или иначе связаны с положением на экране, то есть, ну, я имею в виду, что это значит мышечный интерфейс или же интерфейс там, с тачскринами, это все равно медленнее. То есть, первое, то есть мне нужен комфорт, второе, мне нужна скорость, то есть, потому что я хочу работать в коллективе со скоростью, которая не уступала бы скорости. То есть, и вообще говоря, конечно, Lurain, если посмотреть его истоки, это проект, который рождался из глубокой неудовлетворенности вообще тем, с чем можно сейчас иметь дело. Потому что, ну, на многие решения существующие, я не берусь утверждать, что я вот все вот прямо дотошно перепробовал, там все пересмотрел. Конечно, нет. Конечно, что-то мне попалось больше, в большем объеме, что-то попалось в меньшем. Что-то, может быть, какие-то такие субъективные, индивидуальные предпочтения сыграли роль. Я не спорю, это все сугубо индивидуально. Вот, но я абсолютно не удовлетворен тем, что существует. Да, там с этим можно жить. Там, да, там с этим можно найти работу, можно учиться, можно там. То есть то, что существует экранные щитцы, это, конечно, колоссальное достижение, то есть вообще технологическое. Я не пытаюсь ставить под сомнение значимость этих всех решений, но лично меня они не устраивают. То есть я не считаю их удобными, я не считаю их комфортными, я не считаю их быстрыми. То есть мне надо нечто другое. Вот. Ну и когда все это вот так вот пошло, ну, я думаю, ну, я, конечно, начал работу вот, из каких-то таких побуждений, ну а потом в процессе общения, уже в процессе обмена идеей, даже не из сообщества незрячих людей, то есть да, это были самые разные люди из других коллективов. Конечно, все приходили к выводу, что если эта работа вот к ней тянет, она должна быть поставлена на такой уровень, чтобы это было решение потенциально доступное в будущем любому желающему. То есть, чтобы это не было решение сугубо персональное, чтобы это был проект, в общем-то, более-менее полноценный. Ну и все, так вот одно за другое.
Ну да, идея понятна. Я так понимаю, что примерно из этих же соображений исходили и, так сказать, первопроходцы Linux, да, и Игорь Порецкий, и Дмитрий Подучих, и вот... Ну, Анатолий Камунин, видимо, в какой-то степени тоже. Ну и сейчас традиции в этом отношении тоже сохраняются. Есть ли еще что-то, что мы не сказали важного или не спросили тебя о чем-то, ты вот хотел бы сказать, прямо без чего этот выпуск нашего искрометного подкаста, где молчал очень искрометно, да, Павел Обиух,
не выйдет в эфир. Я все делаю искрометно, ты же не
сомневаешься. Ну, вообще говоря, мы все равно, сколько бы мы ни говорили... Мы часть вещей оставили за скобками, потому что, вот, например, я бы хотел еще... Моя любимая, может быть, до некоторой степени песня, которую слышали уже многие люди, которые следят за тем, что я делаю. Я бы хотел бы еще раз обратить внимание на доступность таких пакетов, как Lilypond и Gnupod. С Латихом мы уже как-то немножко, касались, то есть это возможность подготовки крупных документов, книг, диссертаций вот, при помощи заполнения текстового файла специальным синтезом. Ведь практически то же самое возможно и для подготовки нотных материалов, и для подготовки графиков.
В тебе заговорил музыкант, я чувствую сейчас, да?
Я не знаю. Нет, здесь сугубо прагматичные намерения. Дело в том, что Lurain 100% будет вот эти вещи поддерживать, потому что, ну вот я не знаю, как сейчас незрячие музыканты, при том, что незрячих музыкантов много, я до некоторой степени не знаю, насколько вот они удовлетворены возможностью писать ноты, опять же, при помощи оконных инструментов. Ну, то есть, как-то тут есть... я просто не берусь утверждать, что есть прям какая-то жесткая необходимость решать какие-то существующие проблемы, может быть, они всем довольны, но то, что возможности составления нотных материалов в абсолютно невизуальной форме доступны. Вот этому уделяется как-то очень мало внимания. Вот поэтому просто как дополнение я хочу, чтобы люди про это знали. То есть можно точно так же составить, открыть текстовый файл. Я бы сказал, даже по хорошо читаемому синтаксу пишется нотный материал, в котором можно, ну, то есть достаточно даже сложные произведения писать, и на выходе получается, ну, как говоря, PDF-ка, пригодная для печати в типографии. И вот этому подходу внимание уделяется не просто мало, я бы сказал, до обидного мало.
Давайте попробуем это, может, обсудить каким-то отдельным разговором.
Это первая мысль, говоря. А вторая, знаешь, которая вот мысль, которая меня посетила, что для такого вот хорошего, что ли, представления о том, что, собственно, вот сейчас в каком состоянии находится Люрейн и куда это все, в принципе, движется, нам бы, Миша, конечно, хорошо было бы от тебя получить презентацию работы. Прямо вот я сейчас запускаю Люрейн, вот я нажимаю такие-то клавиши, вот что показывается у меня на экране, вот у меня есть такая задача, которую я сейчас выполняю, для чего нажимаю такие-то клавиши на клавиатуре.
Да, вообще... и чтобы все это было еще с тем, что как он говорит все это дело, естественно.
Можем мы тебе такую просьбу сформулировать? Как ты думаешь?
Давайте мы это обсудим за эфиром. Я, честно говоря, хотел бы напоследок еще один такой задать вопрос. Каверзный.
У тебя 30 секунд.
По поводу Люрейна. Ну, вопрос-то да, вопрос у меня будет на 30 секунд.
А ответ еще.
Ответ еще на 2 часа. Ну, давай, давай.
Как, Миша, ты представляешь себе в идеале, в далеком, но очень близком уже будущем, работу над функциональностью Люрейн? То есть, почему этот проект будет шириться... В него будет включаться огромное количество новых функций, в него будут там включаться новые программы. То есть это, условно говоря, кто это все будет делать? Почему это будет двигаться вперед? Вот где ты видишь механизм
такой?
Ну, да. До некоторой степени это, конечно, вопрос, как повезет. Разумеется, что я в одиночку это реализовать не смогу, но это просто абсурдно. Точнее, я могу, как я сказал, на своей стороне подготовить состоятельный технологический прототип, который подтверждает...
возможность этой реализации этого всего на практике.
Саму возможность. Да. Значит, если говорить ну просто так, в оторванных от действительности терминах, то я, конечно, должен был сейчас сказать, что Люрейн – это open-source проект. Мы, значит, любим искать единомышленников по всему миру. Да-да-да,
понабегут куча волонтеров и все нам сделают.
Да, да, нет, да. Конечно, да. Ну, то есть это, ну, как бы это формальный ответ, тот, он какой-то такой. Но на деле, разумеется, все это должно быть переведено на какие-то более строгие, осязаемые рельсы. Вот. И поиск вот этих рельсов, он, конечно, для меня представляет одну из довольно непростых задач. То есть из того, что я вот сейчас наблюдаю, интерес к этой работе, он есть. И он не просто есть, есть даже прямо реально люди, которые вот, считают, что... Да, эту работу можно поддержать даже каким-то делом, но чтобы вот всех этих людей собрать, и, ну, то есть я имею в виду не просто людей со стороны, которые сидят дома, а серьезных представителей, то есть те, которые представляют различные организации и так далее, чтобы их во всем этом заинтересовать, как я сказал, должно быть красноречивое подтверждение технологической состоятельности. То есть на поиск возможных участников проекта я веду довольно активно. То есть я, может быть, не могу похвастаться там прямо вот прямо осязаемыми достижениями, но все-таки хочу надеяться, что над этой работой будут заниматься. Ну, больше организаций, чем это есть сейчас. То есть фактически сейчас это вот Alt-Linux, может быть, что-то помогает, какие-то еще. То есть, ну, это все не профильные направления, и тут надо понимать, что эти организации, они не должны быть ограничены только Россией. То есть вообще говоря, конечно, если вы откроете сайт QRain, то первое, что может быть вам бросится в глаза, там все на английском языке. То есть там есть русский перевод, но все пишется на английском языке, и вот начиная где-то на середину прошлого года, все публикации, которые выходят на конференциях и журналах, они все на английском языке, потому что, ну, я не знаю, весь мир большой, и там тяжело говорить, что в нем есть, чего в нем нет, но до некоторой степени, ну, я все-таки так считаю, вот исходя из своего кругозора, что этот проект, он может быть интересен и вообще во всемирном сообществе, потому что если, насколько я знаю, вот задача дистрибуции специализированных приложений полностью подготовить, то есть не так, что там это оконное приложение с редактированием размера цвета шрифта, а вот это специализировано, конкретная возможность дистрибуции приложений полностью адаптированных по единой схеме для незрячих людей, ну, мне кажется, что если в мире такие попытки предпринимались, то они были пока что вот, не очень явными. И вот эту почву я стараюсь прощупать и понять. То есть можно тут найти людей, которые будут работать вместе или нет. И то, что можно увидеть, свидетельствует о том, что такие люди есть, но вот эта вот отправная точка, от которой, с которой эту работу совместно можно начинать, она еще пока не достигнута. И, конечно, в этом, чтобы ее достичь, мне приходится много работать буквально, ну, в одиночестве. Ну, потому что я не могу вот объяснить, что это должно быть сделано вот так вот. То есть надо все делать так. То есть у меня в голове-то все это выложено, но технологически это все пересказать словами не так просто. Поэтому до некоторой степени я буду работать один. То есть до того момента, пока это будет такой образ, который не будет получен такой образ, который можно будет просто отдать, и дальше все становится ясно. А к тому моменту, ну, надо постараться установить вот этот вот язык со всеми организациями, которые могли бы быть полезны в этом деле.
Ну, мы, в общем, всячески тебе желаем большой удачи. Вот. Правда?
Да. Павел, ты знаешь, кстати, вот он каждый раз, когда к нам вот в гости приходит человек с какой-то идеей, да, там, или рассказывает о брайлевских дисплеях, или там устройствах на платформе Android, там, или о маках, Павел сразу бьет себя ушами по щекам и говорит, что я это куплю, я это установлю, я это сделаю.
Вообще, первым покупателем будет...
Утрирует, конечно.
Вот, поэтому первый вот клиент...
Павел будет первым и единственным Blu-ray покупателем, потому что все остальные получат его бесплатно.
А ему мы, кстати, продадим задорого, я думаю. Паша, ты готовься?
Ну, опять же, еще если оговориться, ну, если так вот немножко распланировать возможный ход реализации, то Lurain как набор классов, как API, как вот библиотека для конструирования интерфейсов, адаптированных для незрячих людей, вот с учетом вот всей той концепции, которую мы так долго обсуждали, то есть по всем этим правилам, Lurain будет готов довольно быстро, я думаю. Ну, потому что это не настолько ужасная работа, насколько кажется, тем более, что там именно в этом я работал уже очень давно, очень много чего сделано. Именно вот в таком виде Lurain будет готов, ну, думаю, в обозримом будущем и уже в очень хорошей форме. Lurain как настольное окружение с комплектом стандартных приложений, конечно, это вот следующая уже более отдаленная перспектива. То есть, ну, я имею в виду уже о варианте, приближенном готовой форме, готовой к непосредственному использованию. И третий этап будет, это вот уже все собранное вместе, включая Skype.
Ядро операционной системы, да, соответственно, Skype, все Skype, 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 обозреватель.
Да, то есть тут эта работа, она, конечно, ее надо вести 100% где-то поэтапно, потому что если есть Lurain как API, как библиотека классов, работающего, тут уже, значит, можно вести диалог с потенциально с возможными авторами приложений для Learning, то есть те, которые могли бы быть заинтересованы в том, чтобы их решения были бы доступны, гарантированно доступны в удобной форме для незрячих людей. То есть в этой ситуации, конечно, Learning будет выложен в интернет в виде архива, который можно установить на фактически любую операционную систему. И люди смогут этими приложениями пользоваться. Вот. Все остальное, ну, это вот уже по тому графику, как я вот вам до этого сказал.
Ну, то есть еще там пара-тройка десятков лет, да, и это такого самоотверженного труда,
знаешь, Миша. Знаешь, что ли, вообще говоря, я вот озираюсь назад, да, и я вообще должен сказать, что работа, ну, не так уж медленно идет. Она, конечно, идет не колоссальными темпами, но на самом, в общем и целом...
Ну, Миша, просто Толик у нас пессимистичный человек.
Я пессимистичный, унылый, грустный мизантроп. Потому что... Зовут меня Владимир Давыденков.
Если идея зрела давно, то концепция на уровне конкретных структур в Java, вот опять же только в голове, то есть без написания кода, Вот только взять вот уже те механизмы Java и понять, вот какие из них они нужны, как это должно быть реализовано, это лето 2012 года. То есть к летам 2012 года в гите Learning было 0 байт из 0 строк кода. К середине прошлого года, уже был, была базовая... Базовое ядро, которое, вот, как сказать, было способно даже вот, работать вместе с предоставлением визуальной картинки. То есть уже был механизм приложения, был механизм обработки событий. Приложение можно было запускать, переключать. На экране все это корректно отображалось, то есть регулировкой размера шрифта. То есть если человек слабовидящий, то есть он в любой момент может увеличить размер шрифта. То есть все эти алгоритмы перерасчета тайловых областей, вычисления положения на экране, все это все работало. То есть фактически ушло... Ну, если там еще сделать поправку на то, что я это пару раз переписал, потому что, конечно, это не всегда с первого раза удается написать, то я сказал бы, что вообще работа идет очень быстрыми темпами. Ну, а этот год, он направлен, казался направленным больше на демонстрацию того, что может работать в этой связке еще Skype с Firefox, потому что это не очень очевидно. И там это работа немного другого плана, поэтому работа над Java-кодом, она в этом году развивалась менее активно, хотя вот там, если кто посмотрит историю изменений где-то вот в районе февраля, то он там с удивлением сможет обнаружить, что буквально за 2-3 недели было написано, ну, помрачительное количество кода.
Ну, то есть работа, в принципе, идет так, идет, а не стоит. Это приятно слышать. Я предлагаю, коллеги, на этой оптимистичной ноте, да, уже потихонечку сворачиваться, вот, и отдавать наши вот эти все разговоры в
суровые руки. Чувствуется металл в голосе.
Да,
явно
да.
Уже нельзя вставить никакой.
Нет, уже нельзя.
Я даже молчу вообще.
Да, значит, спасибо большое Павлу Обиуху за то, что он умно молчал сегодня в свой новый микрофон и гарнитуру. Спасибо Владимиру Давыденкову, что он умно не молчал сегодня в свой старый микрофон. Михаил Пожидаев, Миш, тебе спасибо большое и за труд, и за то, что ты нашел время к нам прийти и поделиться вот тем, что ты делаешь, да. Всяческих успехов мы тебе желаем, это очевидно. Если мы сможем каким-то образом тебе помочь, например, морально тебя поддержать, ты знаешь, за нами в этом не заржавеет.
Не, ну вообще говоря, я не знаю, какое слово лучше подобрать.
Цензурная, да.
Нет, медленное, ненавязчивое, может быть, и навязчивое напоминание всем потенциально заинтересованным лицам о существовании таких дел. Оно, вообще говоря, приветствуется.
Да.
Что, ты хочешь?
Я хотел сказать спасибо Анатолию Попко за то, что он есть.
За наше счастливое детство.
Нет, а вот вообще, вот вы мне скажите, я, может быть, опять сижу тут, ничего. У нас ВОЗ занимается технологическими проектами или нет?
Так, спокойно, друзья. Значит, мы благодарим Радио ВОЗ.
Транслирует наше искрометное шоу.
Да, значит, это совместный проект портала Тифлокоин по Радио ВОЗ со страшной силой. Между прочим, редактированием нашего подкаста во многом занимается программный директор Игорь Роговских.
Сам
своими руками. Передаем ему привет. Как и Ивану Черенёву.
Передаем ему своими руками привет. Ну, да. Толик, ты передашь, значит, раз ты такой.
Толик передаст, не волнуйся.
Я попросил бы без вот этих вот грязных намеков. Потому что сейчас за эфиром нам будет Павел Лобиух демонстрировать.
Павел Лобиух пойдет завтрак себе готовить.
Что он будет демонстрировать, мы обсудим, да, после эфира.
Ладно, ну вас
совсем. В любом случае, это больше, чем у тебя, Толик.
Смотри,
я что... бы не был так уверен.
Что творится, знаешь? А? Во что превратили официальный подкаст, между прочим, портал Тифлоком.ру?
И попустительстве одного из, понимаешь, отцов-основателей Тифлокомпа.
Попустительстве. Я вас призываю к порядку уже 2 часа. Все, пока.
Пока.
Счастливо, друзья.
Будет с вами сила.
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век».
www.tiflokomp.ru.
Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
adcast@tiflokomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.